Глеб Иванович Успенский. Захотел быть умнее отца. Глава первая. «Там на кухне вас спрашивает какой-то мужчина», сказала мне как-то на днях работница, появляясь в моей рабочей комнате. «Вот, какую-то бумагу велел вам прочитать. Не очень молодой уж. Даже уж довольно пожилой мужчина». Работница вручила мне бумагу и ушла. Очень и очень была мне знакома эта бумага. Засаленная продолжительным пребыванием за пазухой, неведомо откуда появляющегося прохожего человека, случайного моего посетителя. И не без некоторого неприятного ощущения взял я ее в руки. Много, очень много перечитал я этих бумаг с тех пор, как живу в деревне. И давно уже отвык чувствовать любопытство к произведениям такого рода. Эти желтые чернила, от которых слепнут глаза, и почти всегда невероятно исковерканный язык, над пониманием которого надо бы в буквальном смысле слова ломать голову. А главное, всегда почти кляузное содержание этой бумаги. Все это развило во мне какое-то неприязненное, даже болезненное ощущение. Ощущение боли в висках всякий раз, когда какой-нибудь случайный посетитель, желая поговорить со мной, посылал вперед себя эту засаленную бумагу. Кляуза. Непременно какая-нибудь ехидная гадость. Чувствуется мне всякий раз, когда я вижу этот протягиваемый мне работницей засаленный лоскут. Горький опыт убедил меня, что хороший, дельный, порядочный мужик не пойдет ко мне за разговором. Он делает свое дело. Некогда ему разговаривать, да и нечего мне ему сказать. Ничего я в его делах не понимаю и не знаю. Горький опыт убедил меня еще и в том, что хороший, порядочный мужик, желающий подумать, а по временам и поговорить по-хорошему и о хорошем вообще, не пойдет ко мне не потому только, чтобы он был уверен, что и по этой части, то есть по части хорошего разговора. Я также мало понимаю, как мало понимаю в его крестьянских делах. Нет, он знает, что по части хорошего разговора я могу быть ему полезен. Что у меня книжки, что я в газетах вычитываю обо всем, и что вообще нам с ним есть много о чем поговорить по совести. Но зная все это, он все-таки не пойдет ко мне, потому что чувствует бесплодность таких разговоров. Чувствует, что не те времена, чтобы дозволять себе даже мечтать по-хорошему. Что теперь времена стоят рыковские, не светлые, не настоящие. Времена, которые, несомненно, пройдут, но с которыми по-хорошему ничего не поделаешь. Можно только сторониться от них, не касаться этой рыковщины, где бы она ни проявлялась в деревенской жизни. В волосном суде, на сходе, в кулацком трактире или на кулацкой попойке. И вот почему не идет ко мне порядочный мужик для хорошего разговора. Рыковщина вдвойне страшна здесь, в деревне, где она груба, топорна, бесчеловечна и ничем не приукрашена. Рыковщина страшна, как систематическое истребление во всех и в каждом малейшего проявления чего-нибудь божеского, совестливого, умного, справедливого. Рыковщина не только банковый грабеж, а умышленное истребление малейших благородных и справедливых побуждений в человеке. Последние 25 лет темы ужасные. Что дело о правде и неправде стояло в таком именно, а не ином положении. Неправду слишком берегли, слишком холили, дали ей полную волю. А правду слишком жестко, слишком неумолимо истребляли в малейших ее проявлениях. И положительно на всех путях. Если рыковщина городов не пускала в банк порядочного человека, чтобы он не помешал делать зло на десятки миллионов, то рыковщина деревень не пускала его ни в судосберегательное товарищество с грошевым оборотом, ни в волосное правление, ни в суд, ни в школу. Все, что в течение этих 25 лет имело стремление в самом деле делать добро, приносить общественную пользу, все, что хотело делать по правде, совести и чести, на каких бы отдаленнейших и глухих местах эти попытки не осуществлялись, и в каких бы микроскопических размерах не проявлялись они, все это зорко. Необычайно зорко, по-звериному видела, носом чуяла рыковщина и стремилась истребить. Светлое сознание, ум, малейшие проявления доброй воли, прямоты совести, словом, малейшее проявление души. Все это претило, бесновало за логический инстинкт рыковщины, которая не церемонилась и пускала в ход всякие средства. Всемогущий Бог, с Божьей помощью, помощь бедным и нищим, расширение производства, страдания сердца, шантаж и подрыв доверия и так далее. Словом, все, что может заставить верить, что на кровати лежит бабушка, а не волк в бабушкином чепчике. И для чего все это? Для того же, для чего и волку нужно вечно рвать овец и вечно быть голодным. В этом рванье, в этом бесплоднейшем истреблении все содержание бессмысленной зоологической рыковщины. Рванье, грабеж для рванья и грабежа. Разворовав миллионы, рыковщина не научит даже детей своих читать и писать. У ней нет фантазии тратить эти миллионы. Она может только хватать их, воровать и ввергать в помойную яму. Ни замков она не выстроит, ни морей не оживит, ни гор не коснется, и ничего ни из каких сокровищ не извлечет. Чтобы быть хорошим эгоистом, нужна продолжительная наследственность, нужна порода. А здесь наследственность фантазии хватает только до паюсной икры и чистосердечного приношения городничему. На миллион уже не хватает этой фантазии. Но несмотря на то, что фантазии хватает только на полтинник, этому зоологическому типу, мужику без мужицкого труда, нельзя остановиться в грабеже и в зле. Нет других форм для проявления самого себя, не угнетенного мужицким трудом, а освобожденного от него. Волка сколько ни корми, как ни ухаживай за ним, но он уйдет в лес голодать, выть и рвать всякую падаль. Теперь, благодаря суду, стало уж ясно, что такое эта рыковщина и какая у нее суть нравственная, нравственная подоплека, облекаемая, смотря по обстоятельствам, как заячья шкура. То якобы патриотизмом, то смирением, то волчьим оскаливанием зубов. Теперь ясно, что рыковщина есть обман по отношению к существующему порядку. Рыковщина отучила нас всех, и мужиков, и не мужиков. Верить и думать даже о том, что есть человек. Душа, совесть, стыд, обязанность к ближнему. Отучила верить, что не только нужно, а даже можно думать и делать хорошо. Как дважды два доказала, что по-хорошему поступать страшно, опасно и не время. Вот почему и хороший, честный, порядочный мужик притаился. Приумолк, предоставив волю деревенской рыковщине во образе грабительства, кулачества и кабачества. Порядочный крестьянин верит, что это не навсегда, что у торжествующей рыковщины будет конец, объестся и лопнет, и ничего, кроме смрада, от нее не останется. А пока это еще будет, он идет мимо меня и не заходит. Ни к чему разговаривать и расспрашивать. «Еще не отъелись, чавкают еще», — думает он. «Пуща я посля приду». Раза два-три, правда, заходили ко мне такие хорошие мужики. Спросить, скоро ли откроется банк крестьянский, да какие правила насчет лесных торгов. И больше, кажется, не было у меня хороших посещений. А вот кляузник идет. Чует он носом, что теперешний образованный грамотный человек, который газету читает, должен понимать, где раки зимуют. Он знает старую заскорузлую кляузу, произошел и новую деревенскую знает. Так вот нет ли, думает, еще какого-нибудь иного нового манера, чтобы оформить по-новому заскорузлую кляузу, выскочить через и сквозь все древние новые кляузы еще выше, под самый, так сказать, перемет неправды. Не виню я этих тварей за такое мнение о барине. Барин, к несчастью, очень и очень мало заявляет себя перед мужиком с хорошей стороны. Но все-таки тип деревенского кляузника для меня в такой степени противен, что одно появление бумаги, в которой я привык видеть непременно вступление в обширнейший кляузный разговор, один запах этого лоскута, валявшегося за пазухой кляузника вместе с кучей других кляузных скопий и документов, этой большей частью умышленно запутанный и омерзительный язык, эти бледные каракули, запятнанные чернилом, маслом и грязью. Все это давно уж стало возбуждать во мне физическое отвращение, боль головы, груди. Вот почему я по уходе работницы, принесшей мне бумагу, не мог не раскаиваться в своей неосторожности. Зачем я взял эту гадость? Но так как бумага была уже в руках, то волей-неволей я прочитал ее. Вот что было нацарапано на ней. В 18 году, 25 числа марта месяца, бывший я крестьянин, собственник деревни Кубышки, Чехолковской волости, Куприян Муравушкин, бывший во храме Святой Софии в Новиграде, при служении соборни, имел мысли о себе самом и о России и о прочем. И тогда, впав в состояние слез и даже до обморока в бесчувствии, на весь храм произносил необыкновенные слова горести весь в слезах, и не могу даже остановиться по случаю вдохновения до изнеможения. Язык мой стал тянуть взад к затылку и упал в беспамятстве. Иерей же Иоанн Лисицын засвидетельствовал с течением времени выздоровления о дивных словах, кое были мною возвещены вдохновением, и золотыми буквами на поучении заблудшему народу изъявлял опубликовать. Но я даже не могу найти и вспомнить тех слов. И было со мною в течение времени 68 лет необыкновенных вдохновений в три. Первое – на съезде дворянства, второе – в поучении сына моему, художнику Семёну Муравушкину, а третье – во храме Святой Софии, о чем покорнейше доношу вашему сиятельству. Когда ровно мне от Бога вдохновение, то покорнейше прошу не оставить без внимания. Крестьянин, село Кубышки и так далее. Прочитав эту тарабарщину, я все-таки чувствовал, что есть тут какая-то гадость. Или вообще что-то старое, уродливое, нелепое. Хотя прямой видной кляузы и нет. Что ему нужно, думалось мне. Но пока я раздумывал, работница опять явилась в моей комнате. И со словами «Пущать, что ли, его?» пустила в комнату незнакомого посетителя, не дожидаясь моего ответа.